Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях наместник Иосифа Волоцкого Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Сергий Воронков. Здравствуйте, батюшка. Благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Напоминаю вам, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию, задавать интересующие вас вопросы. 22 сентября церковь празднует день память преподобного Иосифа Волоцкого. И в этом году отмечается такая громкая, крупная дата – 500 лет со дня представления преподобного Иосифа, основателя вашей обители. Батюшка, расскажите, пожалуйста, немного о житии преподобного Иосифа Волоцкого, о его пути, о том, как был основан ваш монастырь.
Конечно, преподобный Иосиф Волоцкий – это один из, можно сказать, самых великих святых и великих святых своего времени. Это 15-й, начало 16 века. В то время это была, конечно, великая фигура. Родился он в Волоколамской волости. И прадед его Саня служил у волоколамского князя и получил надел деревни Спирока и Язвище. И преподобный оттуда и произошел, так можно сказать, родился. И с ранних лет в его сердце крепилась вера, научился грамоте в Волоколамском монастыре. И очень быстро выучился так грамоте, хотя грамоты учились тогда по псалтыри, церковным книгам, что псалтырь он выучил наизусть и хорошо знал церковную службу, и участвовал в церковной службе, пел, читал.
Еще будучи совсем...
Да-да, совсем отроком. Совсем отроком, да. Так что он очень, говорят, в очень быстрое время выучился грамоте. Но в сердце его зажилась, как говорят, печаль по Богу. И он, да, начал странствовать в то время. Хотел найти себе монастырь по душе. Ну, это уже ближе туда, как бы сказать, к своему, как сказать, старшему юношескому возрасту. Был в тверских обителях, был у преподобного Савы в Тверском монастыре. Но, видев там в трапезе бесчинство, он так возмутился душой, что преподобный направил его в Пафнутийборский монастырь, по преподобному Пафнутию. Конечно, там он обрел все, что желало его сердце. Подвижническую жизнь великого подвижника, преподобное Пафнутие. И преподобный Пафнутий, видя его ревность по Богу, сразу же взял его себе в келейнике и постриг его монахи, дал ему имя в честь Иосифа Прекрасного. Видя его молодые годы, его как бы действительно прекрасную душу, так, в христианском смысле слова. И там он возрастал духовно. Потом какое-то время, буквально через год, через два, он пригласил к себе отца своего. Отец его сильно болел, и поэтому он даже не выходил из кельи, и он практически 15 лет ухаживал в кельи за своим отцом. Его отца постригли также в монахи с именем Иоанникий, а его мать постриглась в Волоколамском монастыре, в женском. Потом над ее гробом ее почитали, как подвижницу благочестия, над ее гробом построили потом Петропавловскую церковь в Волоколамске. И сейчас там идет такое также, ну, как бы почитание матери преподобного. И братья наши обители на протяжении многих столетий, многих после смерти, приезжала ежегодно, пили панихиду на ее могиле. Уже на протяжении практически так же, наверное, 500 лет. Вот. И возрастая духовно, при своей кончине, братья видели, что действительно может быть преемником. И преподобный Пафнутий его, видно, ставил также выше, может быть, других, видя его чистоту и подвижческий образ мысли и жизни. Но в своем завещании он сказал, чтобы они сами выбирали, продолжаясь на Матерь Божию. И все равно братья выбрали также все равно Иосифа. Да. И потом великий князь, так как монастырь Пафнутийборского был, можно сказать, великокняжеский. И великий князь, он принимал, можно сказать, какое-то участие в делах обители, был благотворителем, как можно сказать, правильно, ктитором Боровского монастыря. Был этот монастырь богомольный, именно великого князя. И многие князья приезжали туда. Вот. Но великий князь утвердил, он был рукоположен и митрополитом московским, и сделан игуменом монастыря. Но он, недолго думая, вместе с другими старцами, посоветовавшись, он хотел ввести по Авдотьи-Боровскому монастырю более строгий устав общежительный. Но братья не захотели этого, и он взял в себе спутники сейчас уже преподобного Герасима Черного, так называемое прозвище его было. Он странствовал по монастырям, был и в Тверских пределах. Особенно ему понравился ему Кирилло-Белозерский монастырь. Они там практически год прожили. Им очень нравился устав, и как братья себя ведет и живет. И если бы его там не опознали, так как
он скрывал
то, да, что там он получалось так, что он, они договорились, что Герасим Черный по возрасту был старший, он как будет старец, а он как молодой, как будет его послушник.
Как послушник.
Да, поэтому из пределов Тверских они убежали, их хотели, ну, как бы он как бы себя ставил, как будто не ученый, и послушник, и не умеет читать. А так получилось, служба началась, игумен начал службу, а читать некому. И такое дело, что он говорит Герасим преподобному Иосифу, вот надо читать. Он начинает, как будто не умеет читать там по буквам. Говорит, нет, читай правильно, как это. Он вроде говорит, ну мы же договорились, нет, читай. И как он, ну, как игумен услышал, как он, ну, как он читает, как красиво, правильно читает, он был изумлен, что какой-то неуч, вроде тут послушник, такой кого-то другого, какого-то другого старца, так. И он быстро обратился к тверскому князю, чтобы задержать его как. Ну, преподобный это почувствовал, и они быстренько сбежали оттуда, чтобы их не схватили. А вот и также был опознан, ну, как Пафнутий в Пскобор-Боровском монастыря, игумен и на Кирилло-Белозерском монастыре. Вот. Ну, тоже пришлось ему идти. Он приходит, пришел к братьям. Братья его долго не видели. Все были очень рады его видеть. Но он снова поставил вопрос перед братьями о строгом общежительском уставе монастыря. Братья снова не захотели. И он, взяв с собой 7 старцев, ушел в свои родные пределы града Волоколамска. Ну, Волока на Ламе в то время, наверное, было так правильно.
И так был основан.
Не совсем не так. Совсем, да? Он пришел в свои пределы, тогда был там удельный князь Борис Васильевич. Он был очень рад, конечно, что пришел. Он, наверное, тоже слышал о том, что была слава о подвинической жизни преподобного Иосифа. Ну и как бы, если будет монастырь в удельном княжестве, это, соответственно, вес возрастает удельного княжества в отношении других, где нет каких-то обителей таких святых. Поэтому он был очень рад этому, что это послужит возвышению также его его удельного княжества. Ну, а когда увидев, какой подвижнической жизнью живут старцы, что они практически ничего не едят целый день, потом к вечеру что-то вкушают, с утра до вечера молятся и работают, то он был очень этим тронут и дал для пропитания братья еще сразу 2 села. А началось это тем, что он послал ловчего посмотреть, где найти место для обители. И было чудо, среди ясного неба было гром, молния, и вихрем повалило деревья. Ну, был таким знанием, что именно на этом месте надо строить. Ну, зато место было немножко заболочено, конечно. Сейчас оно такое же в какой-то степени. Но вот именно это место было знаменем Божьим, что здесь нужно именно строить монастырь. Ну, вот и братья начали трудиться. Сначала все было, как везде, деревянное. Ну, вот сначала Волжский князь жертвовал какие-то села, потом соседние князья, боярские люди приносили какие-то свои пожертвования. И явились сначала Успенский собор. Значит, так получилось, что преподобный пришел на это место в 1479 году. Был построен деревянный Успенский храм. Потом уже в 1484 году начал строиться каменный храм. Он был в 6 году закончен, в 7 был расписан великим живописцем Дионисием. Дело в том, что великий живописец Дионисий, он был духовным чадом преподобного Пафнутия. И видно, они там, в Пафнутий-Боровском монастыре, как-то у них была духовная дружба с преподобным Иосифом Дионисием. Поэтому, и даже более того, многие ученые говорят, что именно вот слово «конописцу» направлено было от преподобного Иосифа. Разъяснение догмата Святой Троицы и иконописание было направлено как раз Дионисию, разъяснение его каких-то богословских моментов. Поэтому, и первый, конечно, каменный Успенский собор начал, расписывал сам Дионисий. К сожалению, он потом был разобран через пару столетий за ветхостью. А уж новый храм, конечно, имел тех фресок, которые...
Эти фрески не сохранились.
Конечно, как бы... Да. вряд ли они могли бы сохраниться. В то время, конечно, сейчас такой музейный аппарат есть, что можно штукатурку снимать с росписи. Я думаю, что в то время даже об этом могли и не думать. Вот. И первый, конечно, расписывал храм Дионисия, много икон осталось Дионисия. Надо сказать, что и преподобный Иосиф, он очень ценил и Дионисия, и как бы сказать, много такие культурные вещи, как иконописание, и, например, храмостроительство, храмоздание, и певческое искусство начало потом процветать наши обители. По описям 16 века сохранилось 16-3 описи 16 века в разных местах музейных или архивных. И по ним числится, что есть даже не только икона Дионисия, но были у нас в монастыре и икона преподобного Андрея Рублева. То есть в то время преподобный ценил его искусство, и не только искусство, но, может быть, даже о самом иконописи, что как вот такое, как говорит, окно, небесный мир, икона. Вот. И в этом началось такое строительство каменное, и при жизни было построено всего трех зданий, три здания. Это вот, как мы упомянули уже, Успенский собор, колокольня, там два, три яруса, и трапеза, то есть храм Богоявления. Вот. И
так был
основан был монастырь, и всего лишь, и на долгое время было только три каменных здания, остальное было и деревянные кельи, деревянный тыл, все остальное было деревянное. И началось так вот именно слава, начиналось все с самого простого, с деревянных зданий, слава нашего монастыря.
Отец Сергий, давайте ответим на звонок. У нас звонок из Белгорода. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Мне хотелось бы задать два вопроса. Первый, я работаю бухгалтером в частной фирме. И предприниматель, ну, скрывает доходы, не доплачивает налоги государству. Является ли это воровством? Являюсь ли я соучастницей в этом воровстве? Потому что бытует вот даже среди батюшек разное мнение. Якобы государство так поставило эти налоги, что предпринимателю ничего не остается, и поэтому якобы это не воровство. Но тогда можно сказать и о частных людях, которые также платят налоги. Тогда, получается, можно никому не платить налоги. И второй вопрос. Как вы считаете, а женщина, православная христианка, в быту должна носить, покрывать голову, носить платок? И почему так тяжело женщинам в современном мире покрывать голову? Ведь даже с практической точки зрения отпадают вопросы о прическе и о покраске волос и так далее. Освобождается очень много времени для духовного даже развития. Спасибо.
Ну, на первый вопрос я бы хотел отправить, ну, недолго, а довольно коротко. В Евангелии говорится, что надо дать Бога, Боже Богову, а кесарю – кесарю. Поэтому здесь вот все, что мы должны отдать Богу, по совести жить, мы должны дать Богу. А то, что дать кесарю, то есть это духовный, не духовный, простите, а светская власть, мы его давать. Самое главное, чтобы это делал каждый человек поступал по совести. И в соответствии с этим мы должны жить по законам. И апостол Павел говорит о том, что всякая власть – это от Бога. Она поставлена не просто так. И мы должны подчиняться власти придержащих. И поэтому каждый будет стараться делать все по совести. Осуждать людей нельзя, у каждого как бы свои обстоятельства. Но надо стараться все-таки все, что, как говорит Евангелие, кесарю, дать кесарю.
Да. Сергей, а вот еще телезрительница спрашивает, имеет ли она какое-то отношение к этому поступку?
Ну, здесь также, в первую очередь, надо следить, чтобы было, так как она является служителем закона, она должна все это делать по закону, чтобы совесть ее также не обличала. Но, с другой стороны, есть и закон снисхождения милосердия, если вы знаете, что человеку нечего есть, а они, как бы сказать, ну, это уже закон, есть закон экономии, есть акривии. Поэтому здесь могут быть разные обстоятельства, но закон общий для всех, что надо делать что, свою работу по совести, и это угодно Богу. Вот, то, что касается причесок и платочков, конечно, мир сейчас идет в сторону, как бы сказать, и комфорта, и удовольствия, и красоты внешней. Сложно судить, в быту стоит носить или нет. Понятно, что в храме мы должны мыть в платке. В быту, возможно, достаточно и быть в платочке, например, когда мы читаем молитвы, или, может быть, читаем молитвы там, перед трапезой, после трапезы, как бы так. А какие-то церковные, может быть, мероприятия, но там, конечно, надо быть в платочке. В быту, я думаю, совсем это не нужно. Вот. А так, в повседневной жизни, конечно, надо руководствоваться также законом совести, чтобы душа не болела, что ты делаешь не так. Как говорит апостол Павел, каждый поступает по удостоверению своего ума. Если сердце успокоено, и слава Богу, значит, он правильно поступает. И грех, если человек смущается в чем-то, слово апостола Павла.
Вот прозвучал вопрос о предпринимательстве. И вот интересно, что Иосифа Волоцкого считают покровителем предпринимателей. Почему?
Да, уже несколько лет, как Святейший Патриарх благословил почитать преподобного Иосифа Волоцкого как покровителя православного предпринимательства и хозяйствования. Сложный вопрос, почему? Я только могу сказать, что это большой стимул для наших предпринимателей иметь своего покровителя. Вот, чтобы могли люди приезжать, зная, что покровитель у них есть, приезжать в обитель, возносить ему свои молитвы. Хотя, может, не обязательно же приезжать, можно и так вызывать о помощи во всех своих делах. Главное, чтобы человек сам себя вел также по совести. Потому что, чтобы если человек кривит душой и сам молится какому-нибудь святому, то, конечно, такая молитва, она, как говорится, носить воду в решете. Поэтому, хотя и милость Божия бывает и к разным людям, и с нечистыми душами Господь приводит к какому-то покаянию, но, в общем, конечно, надо в чистой совести молиться нашему святому, который теперь является покровителем православных предпринимателей и хозяйственников.
А почему именно он?
Возможно, он заложил какие-то основы, потому что при его жизни, как я говорил, монастырь был большей частью деревянный, только три здания было каменные, и как бы большой деятельностью он не вел. Но он заложил все такие основы того хозяйства, потому что после его смерти, его последователях, монастырь действительно стал сильно развиваться быстро. И прирастал и землями, хозяйствами, мельницами. Очень все это пошло. И был такой пример. Мы проводим научно-практические конференции. И к нам приезжал из Казанской духовной академии преподаватель. И он рассматривает, потому что двое выходцев, Гурий и Герман, были казанские святители, были выходцами из нашего монастыря, постриженниками, как раз, можно сказать, учениками преподобного в какой-то степени. И он сравнивал, насколько хозяйственная деятельность была при наших последователях Иосифа Волоцкого, наших постриженниках, и других, кто занимали там, основывались в монастыре, и в Казани, и в Свияжске. И он такие факты рассказывал людям, что действительно именно те постриженные нашего монастыря были очень хозяйственной и социальной деятельностью на высоком уровне, и эти монастыри процветали, и храмы. А вот которые из других постриженных монастырей призывались на эти должности, то хозяйственная жизнь как-то замирала. Возможно, это как-то скрывается в его богословии, в его отношении к миру, потому как вы знаете этот спор последователей Нила Сорского и Иосифа Волоцкого, так называемый спор нестяжателей с сефлянами. Именно здесь вот открытость миру заложена, не скитская жизнь, как последователей Нила Сорского, а вот именно, как говорил сам преподобный, о богатствах монастыря, которые собираются, что богатство монастыря это является достояние или имущество бедных и людей. То есть монастырь все время кормил много бедных, держал школу для мальчиков, сразу особенно голодный год, там до 50 детей было и больше. И поэтому таким образом такая открытость миру, не брезгование какими-то хозяйствами, социальными вопросами, конечно, было заложено в самом начале богословия преподобного. Поэтому я думаю, что и последователи, они именно этого как бы, течения, богословского как восприятия мира и служения церкви, конечно, именно вот и сейчас говорят, церковь, она живет больше по все-таки советам Иосифа Волоцкого, чем Нила Сорского. Такой нет отрешенности, как бы такой скитской жизни. Она, конечно, есть в скитах, но церковь больше живет именно той его смыслением жизни, именно Иосифа Волоцкого.
Видимо, именно поэтому он является покровителем предпринимателей, потому что как бы в основе не владение, не владеть, а делиться.
Да, видимо, делиться, да. Делиться, да. Это к предпринимателям тоже относится. Я всего так и на богатство смотрел, и не только церковное, но и людей, что люди должны помогать друг другу. Вот. И сколько было дореволюционное время Российской империи, сколько было меценатов, и люди были богаты, и сколько, как это процветало меценатство. Люди строили для бедных и дома, для труда, и богадельни. Все это процветало, конечно. Ну, не все, конечно, этим занимались, но люди знали, что их не богатство, оно в первую очередь принадлежит Богу. И человек должен правильно им распорядиться.
У нас еще один звонок. Звонок из Челябинска. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Здравствуйте. У меня к вам вот такой вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли у наших домашних животных, в данный момент, я говорю про кошек, душа. Недавно пришлось мне усыпить больное животное, и хотелось бы узнать, есть ли у нее душа, и совершила ли я грех?
Ну, вопрос понятен. Священное Писание говорит о том, что душа есть у животных, у всех, но она душа не такая, как у человека, то есть она не вечна, не имеет связи с Духом Божиим, такой, как имеет дух человека. Вот. И Священное Писание говорит о том, что душа животных находится в их крови. Вот. Поэтому здесь, конечно, также надо руководствоваться Священным Писанием и своей совестью. Если животное мучилось, оно болело, и как бы ей, ну, можно было только помочь этим, при старой или больной животное, конечно, может быть выход. Здесь не надо маяться душой. А если по каким-то другим меркательным причинам там мешало или еще что-то такое, ну, то понятно, душа будет как-то отзываться, что мы сделали неправильно, в чем-то прегрешили перед Богом. Поэтому совесть обычно человеку подсказывает, вот, насколько он поступал из сострадания к этому животному или же из каких-то своих меркантильных интересов. Поэтому я думаю, грех, он не грех, а наше поведение, оно, конечно, совесть нам подскажет, как мы поступили, надо немножко почитать Священное Писание и святых отцов, и я думаю, что Господь разумеет.
Сегодня празднуется Сретение Владимирской иконы Божией Матери. Интересно, что этот праздник связан с историей Иосифа Волоцкой обители. Вот существует предание о том, что некий диак по имени Петр нес список Владимирской иконы Божией Матери в обитель, и питал в себе нечистые мысли по отношению к обители, по отношению к наместнику. И таким образом он как бы внутренне нечистым вошел в храм с этой иконой. И во время богослужения его буквально оттолкнуло от этого образа. И это чудо многих людей утвердило в вере. Вот. И я знаю, что не только этот случай связывает Иосиф Волоцкий обитель с...
Да, конечно. Сегодня праздник. Сретение иконы Божией Матери. В нашей обители в свое время должен был построиться надвратный храм в честь Сретения иконы Божией Матери Владимирской, потому как в то время все почитали именно Владимирскую икону Божией Матери. На Руси это была, мне кажется, самая почитаемая икона в то время. А в нашей обители благотворителями, актитерами были скуратово-бельские, на которых достраивалась трапезная богоявленская. И вот один из этого рода скуратово-бельских, вельможа Григорий, которого мы все знаем как Малюта Скуратова, был также благотворителем нашего монастыря, актитером. Вот он как раз хотел построить надвратную церковь и уже написал этот образ Владимирская, которая сейчас называется Владимирская Волоколамская икона Божией Матери.
То есть тот самый Малюта Скуратов, да, был иконописцем?
Нет, он не был. Он не сам написал, он заказал. За его деньги была заказана икона, да. И как дар нашему мудрецу. То есть он успел написать только одну икону, но храм он не успел построить. И более того, когда он умер, его привезли к нам в монастырь и похоронили. Потому что захоронение было его отца. Он был иноком нашего монастыря, вот, он средства принес для строительства также вот, Богоявленской трапезной, его дядя также инок нашего монастыря был, и он сам упокоился около своего отца и дяди. такой вот семейный склеп. Это известно по описям 16 века. Вот, и археологи пока в этом месте у нас не копали, потому как в советское время все надгробные камни были, ну, точнее, большинство надгробных камней было куда-то каким-то образом или усено, или уничтожено, еще каким-то образом. Вот. И эта икона сохранилась. Она до середины прошлого столетия была в монастыре. И где-то вот в начале, конец это 50-х, начало 60-х годов прошлого столетия многие иконы были вывезены. И эта икона была вывезена в музей преподобного Андрея Рублева. Это сейчас Спас Андроников монастырь, это находится этот музей. Там находится чудотворная, даже более того, работники этого музея почитают эту икону, они ставят, я как прихожу, посмотрю, они цветы ставят перед ней. И ее покрыли там оргстеклом таким, чтобы люди могли не только писать, но и могли помолиться, приложиться к этой иконе. Мы, конечно, надеемся, что когда-нибудь икона это вернется к нам в монастырь обратно, потому как она несколько столетий была, все написано для нашего монастыря, несколько столетий была в нашем монастыре, то, как ее забрали. Поэтому будем надеяться, что она когда-нибудь к нам вернется, эта икона.
Расскажите, пожалуйста, отец Сергей, о том наследии, которое осталось после преподобного Иосифа Волоцкого, о его трудах рукописных, о духовной грамоте Иосифа Волоцкого.
Да, конечно, правы. Это духовная грамота, другими словами, это устав жизни монастырской, который оставил нам преподобный Иосиф. Он рассматривает жизни других святых и пишет, как нужно вести братья себе в храме, за трапезные, келейные. То есть ученые говорят, что это на Руси практически самый первый оставленный письменный устав монастырской жизни. То есть были уставы устного предания техных святых, потому что каждый святой оставлял что-то после себя. Есть устав Нила Сорского, но он больше не регламентирует внешнюю жизнь, а больше говорит о внутренней жизни, о борьбе с помыслами, о монашеском делании. А такая регламентация, она практически вот первая на Древней Руси была оставлена, такой устав, расписание, можно сказать, монашеской жизни. Конечно, это очень важно для монастыря. Конечно, нам очень сложно следовать этому уставу, потому что устав строгий. Он основан как раз на принципах общежития студийского устава. Очень, как бы сказать, ну, сейчас нам очень сложно следовать этому, потому что, вы знаете, когда в келье ничего нельзя иметь было своего, практически ничего. То есть у человека был топчан, уголок с иконами, ну, может быть, какая-то книга. Дело в том, что во времена преподобного в келье разрешалось иметь только икону келейную и книгу, по которой там молишься или читаешь. Больше ничего, тебе даже своего не должно быть. Ну, там из одежды. То есть, дают там одежду, например. Ну, то есть, уже одежда все должна быть одинаковая. То есть, например, летняя, зимняя одежда там, например, или переодеться. Ну, и, соответственно, какая-то обуща какие-то на ноги. Это не у всех, некоторые в лаптях. Мог вообще, например, один из учеников преподобного, его звали Касьян Босой, то есть он весь год ходил
босой. Босиком зимой тоже,
да. Вот, Касьян Босой. Он сейчас прославлен он в лике местно чтимых святых. После смерти преподобного его место занял Даниил, который впоследствии стал митрополитом московским, возглавил всю московскую митрополию, всю церковь. В его, и сейчас известны факты исторические, что в его время были даже в монастыре, как вам сказать, споры. Споры были о том, что, может быть, и запретите книги иметь свои. То есть можно было иметь только икону и какие-то, что у всех одинаковые, это вещи, вот, одежда и все. Даже личных книг запретили, могли запретить иметь. То есть, если в библиотеке даете молитвословие, какое-то еще что-то такое. Вот, так, это, вот такое нестяжание личное. То есть, вот видите,
то есть, вот интересно, такую строгость. Что, казалось бы, спор нестяжателей, да?
Да.
Но личное...
Личное, соответственно, человек в монастыре ничего не имел. Почему у нас в какой-то степени, говорят, там, стяжатели или... Ну, это нестяжатели нельзя назвать. Просто еще раз говорила, что церковь аккумулировала средства таким образом, она помогала нищим и имела возможность строить и храмы, украшать их, иметь хорошие, достойные иконы в храмах.
Но личное
нестяжание должно быть в первую очередь. А вот у последователей Нила Сорского там наоборот. Внешне все должно быть очень убого. И в храме там менее по минимуму, как бы сказать, какие-то иконы и сосуды, соответственно, какие-то деревянные храмовые. А сам ты получаешь какую-то зарплату, вот священник служит, он получает зарплату.
А, вот так.
И он на эти деньги, он свою жизнь себя содержит. Или же, например, он имеет от монастыря какое-то содержание, на котором сам заботится о своем пропитании и все таком прочее.
То есть так, с ног на голову.
Ну, не с ног, но вот это зато, как бы сказать, внешнее, в такое направление скитской жизни. То есть внешнее все должно быть убогое, но в то же время ты имеешь что-то свое. Вот, что-то имеешь, какие-то там вот приборы, сколько там тебе копеек платят, за, например, за молебен или за литургию, ты на это время, на эти деньги можешь себя там содержать. Ну, как таким-то образом, то есть личное содержание самого себя.
Интересно.
Вот, но вот таким образом. А в нашем монастыре сам сразу встал, что лично должно быть нестяжание. То есть внешне церковь должна быть благолепна. Вот. Ну, и там святейший патриарх даже говорил о том, что преподобный нашел вот именно такую, ну, говорит, конструкцию, можно сказать, такое, ну, это мое слово такое, говорит, перераспределение денег, Святейший об этом говорил, перераспределение богатств. Вот, то, что от имущих к неимущим, к бедным людям. То есть церковь аккумулировала все средства, могла вкладающие...
Кстати, вот, механизм перераспределения.
Да, распределение средств вот таким образом от богатых к бедным, к неимущим людям. Вот таким образом, в то время преподобная ставила задачу, она, эта схема, она работала. Монастырь в голодные годы кормил там по 600 ежедневно людей. Человек был. Некоторые доследователи говорили, что и больше тысячи там, и тысячи называли, когда особенно...
В день?
Было. Да, в день.
1000 человек в день?
Да.
И так далее. Потрясающе.
Вот, а так вот даже преподобный, как мы уже говорили с вами, построил специальный дом, выстроил, чтобы сирот приносили, мальчик и мальчику, для, специально делал, как бы сказать, такой вот двор для брошенных мальчиков, там их кормили, учили, то есть они жили в полном достатке.
Давайте ответим еще на один звонок. Звонок из Махачкалы. Здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня вопрос по Ветхому Завету. Хотелось бы узнать, вот от Адама и Евы нашли два рода, от род Каина и род Сифа. И вот интересно, кто были женами, откуда взялись те народы, которыми они уже стали управлять, и эти рода стали распространяться на земле. Спасибо.
Ну, мне немножко сложно на этот вопрос отвечать, потому что я готовился немножко к другой передаче, вот, не на богословские ветхозаветные темы. Поэтому я думаю, что кто-то из богословов придет и ответит на этот вопрос. Я сейчас не готов вам ответить на это. Хотя можно, конечно, говорить об этом, о том, как мыслит православная церковь. Я не знаю, православный человек сейчас звонил или нет. Может быть, смыслит кто-то другой вероисповедание. Ну вот, ну, есть православный понятие вопрос, но я думаю, что все-таки более детально этот вопрос какой-то богослов придет вам и расскажет.
Расскажите лучше о тех святынях, которые есть в вашем монастыре.
В первую очередь, конечно, в 2001 году были обретены мощи преподобного Иосифа Волоцкого. То есть до 2001 года мощи преподобного были под спудом, в земле находились. В это время был наместником монастыря митрополит Волоколамский Юримский Петерим Нечаев. Он замыслил археологические раскопки. Во время было этих раскопок сделано открытие. Был найден как раз вот фундамент первого каменного собора, который был построен в 1485 году у нас в монастыре, который расписывал Дионисий, как мы с вами говорили. Был найден фундамент. Вот. Были раскопаны останки других людей, то есть вместе храма, вокруг храма с древнего был некрополь, то есть сохранились люди. И то есть были найдены такие семейные захоронения семьи Ржевых, там еще дальше были потом атрибутины других, вот такие родовые, такие вот, можно сказать, части такие вот склепами их не назовешь, но есть, может быть, и склепы, но там были похоронены, то есть найдены были и плиты с наименованиями тех или иных людей, родов так вот и боярских. И были какие-то открытия сделаны, еще, то есть были какие-то пределы найдены. И вот когда подошли к этому месту, где стояла гробница все столетия после смерти преподобного, такое было сделано в храме Аркосоли. То есть фундамента не было, а над его могилой сделали не фундамент, а Аркосоли – это как бы огибание такое вот без фундамента. Таким образом, нашли к этому месту, митрополит Петерим долго молился и дал благословение начать раскопки в этом месте. Дело в том, что уже один раз пытались раскопать мощи преподобного, но они не были обретены, были обретены рядом соседние могилы. Это было времена еще Петра I императора. Но с этого времени было очень строго с этим, с обретением мощей святых, без разрешения священного, ну, там, царского или священного, там, синода потом, или патриарха до этого. Соответственно, они это делали тайно. И был сделан сыск, и в то время был архимандрит Герман, который это делал. Он был сослан, по-моему, на Соловки, если память не изменяет. Потом сбежал оттуда, таился в монастыре. Сейчас башня, в которой он жил, так называется у нас Германова башня, где он таился от такого. Мощи, которые были определены, это, скорее всего, из его последствий, может быть, преподобного Кассиана. Вот. И они были подхоронены. И когда были вместе, где стоял гробница, раскопки, то есть нашли сначала то место, где были подхоронены мощи, потом дошли до того места, где, возможно, был преподобный. Действительно, понемножечку, сначала какая-то часть поступила, потом они потихонечку, там они, как делают археологи, все это раскапывают. Действительно, обрели останки, нетронутые, то есть тот слой земли, который был, то есть археологи поняли, что, они, что на протяжении столетий он был нетронутый. Потом начались годы судмедэкспертизы. То есть проводилось научное обоснование, действительно, это мощь преподобного или нет. Вот. Было много таких, ну, как бы, исследований, которые показывают, что действительно они могут только вот именно преподобному. Например, на ключицах нашли тот металл, сохранились вериги преподобные, железные, около 10 килограмм, вот, человек, вот преподобный их носил. И по преданию все считали, что их, столетиями, что это действительно преподобного. И действительно нашли частицы этого металла на ключицах этих останков костей. То есть тот металл был. Ну, было много открытий сделано, и было освидетельствование мощей, и уже в 2003 году мощи были для, уже как бы поставлены для всеобщего поклонения. Вот, было, при митрополитом была служба, это такое знаковое было дело для митрополита, и вскоре он скончался от рака, буквально через, чуть меньше, чем полгода после того, как мощи были уже как бы для народа выставлены для поклонения. Вот это как бы главная наша святыня. Потом, как мы начали говорить с вами, это вериги преподобного. Вот. Также мы сделали копию Волоколамской, Владимирской иконы Божией Матери, которая находится в музее. Мы привозили в музей, там освещали, прикладывали ее к самой чудотворной иконе. Вот таким образом. Потом также делали копию, также в свое время был такой инок в нашем монастыре Паисий, иконописец, и он написал Троицу, которая так засчиталась иконой чудотворной в нашем монастыре. Мы также сделали копию этой иконы. Ну, также у нас есть несколько икон, которые привезены с Афона. Вот это Патанаса, вся царица икона. Потом также мы сделали икону преподобного Максима Грека.
То есть потом... это не списки?
Это сделана икона, написана на фоне. Есть и древняя икона, есть древняя икона Аксионистин, достойно есть с Афона. Вот. А есть вот новые иконы. Почему сделали Максима Грека? Потому как у нас также связь с Максимом Греком. У нас монастырь такую вот историческую связь имеет. Дело в том, что у нас одна из башен в то время служила как тюрьма. Вот. И в этой башне после осуждения преподобный Максим Грек жил у нас более 6 лет. Как в тюремном заключении, он в очень суровых, тяжелых таких условиях жил, братья монастыря так вот его не жалели, там по-черному топилось, и было очень тяжело жить, и он как-то, по его житию известно, как он очень страдал от этого. И вот в какой-то момент ему явился ангел Господень, как раз вот в нашей, одной из наших башен, где это было, и укрепил его, что он ему сказал о том, что стали, чтобы ты терпел эти временные муки, вот, да, чтобы получить вечную радость. Рай. Получить рай. И он такое воодушевление написал на стенах этой кельи, где он жил, как бы в тюрьме, углем канон Святому Духу. То есть, так видите, даже история есть в этой башне. Мы в этом месте, в этой башне сделали маленький такой храм-часовню с благословения Святейшего Патриарха. И там мы служим. И вот такое место, особенно почитание у нас Максима Грека, такой маленький Афон у нас. Вот. Поэтому вот такое у нас, как бы, такое место тоже значимое. Вот, ну, у нас есть очень значимая икона. Это икона взыскания погибших. То есть один из, может быть, списков, но древних. Но она, там на ней напрямую написано, что это подлинная икона. Вот, очень интересная икона. Еще многие почитают. Вот, также у нас, ну, у нас мощевики из Киево-Печерских святых. Ну, то есть вот люди приезжают обычно вот так, к таким нашим святыням. Вот, ну.
Давайте еще на один звонок ответим. Звонок снова из Белгорода. Здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Еще раз. Подскажите еще, есть ли объяснение тому, что Иоанн в Евангелии не описал речи разбойника покаявшегося? Ведь Иоанн был у креста и должен был это слышать, а Луки как бы с ним не было. Ведь в покаянии разбойника, ну, суть веры, одна из сути веры, так как мы, христиане, веруем, что Господь простит нас по милости своей, а не заслуги, как бы важный момент Евангелия. Вот почему Иоанн это не писал? Спасибо.
Ну, опять, наверное, да, более богословский вопрос.
Ну, мне, наверное, сложно судить, почему, да, Иоанн именно этого не писал, потому как мы знаем, что он многие, то, что писали другие евангелисты, он не писал. У апостола Иоанна Богослова был свой план развития событий. Видно, это как бы не вписалось, как бы сказать, его, как бы сказать, план описания, потому как у него была своя концепция, но свое видение видно, такое более одухотворенного, может быть, это не вписывалось в эту концепцию, которая, ну, нашими словами говоря, концепцию. Вот. Поэтому трудно сказать именно, никто не знает мысли апостола Иоанна Богослова, и, наверное, только это знал, может быть, его ученики ближайшие. Вот, нам сейчас сложно судить. Но вот именно современные богословы говорят о том, что многое не вошло туда. Что вошло в других евангелистов. Зато много написал того, что нет у других. Вот. А продолжение было вопроса...
Ну, собственно, и весь вопрос там был, почему он не написал.
Нет, там...
По-моему, это был...
А концепция помилования, а не что мы спросили, да, дела спросили, спасаемся милостью Божией, а не делами. Ну, понятно, что об этом все богословие говорит. Что, ну, почему не вошло именно это? Но сейчас богословы говорят об этом. Но Господь, по всему Евангелию об этом говорит, и потом апостолы все это говорили. Поэтому я думаю, что мы должны стараться делать добрые дела, но надеяться на милость Божию. Потому как если мы ничего не будем делать, а просто надеяться, ну, наше надеяние будет немножко странным и не принесет, если мы будем ждать так же, что он в конце жизни у нас будет Голгофа, как у благоразумного разбойника, он покается буквально за какие-то минуты, может быть, до своей кончины, но это неправильно, потому что мы должны жить так, чтобы нас совесть не укоряла, что мы живем неправильно, не исповедуя заповедь Божию. Ну, надеяться на милость Божию мы, конечно, должны до конца своей жизни, до конца своих минут, можно сказать, своей жизни.
Отец Сергий, расскажите, пожалуйста, что будет в вашей обители 22 сентября, в День памяти преподобного? Что планируется?
Ну, я думаю, что 22 сентября это будет у нас, к сожалению, не основное, то есть это само событие, да, это будет 500-летие представления преподобного. Но так как святейший патриарх не сможет приехать 22-го, он приедет на воздвижение 27 сентября, воскресенье. Поэтому у нас будет также архиерейская служба на 22 сентября, мы надеемся, да. Но 27-е как бы уже будет кульминация, потому что сам патриарх приедет на службу. А так мы, конечно, готовимся к этому, проводили конференции у нас в монастыре, Московской Духовной Академии, проводим сейчас фотовыставки. Вот у нас первая фотовыставка была в баре на праздник святителя Николая, там в городе Бари в Италии, напротив самой базилики. Там есть выставочный зал портика Пеллегрино, и мы там сделали тоже посвящен нашему юбилею выставку. Сейчас мы также готовим и выставки, и концерты. Еще сейчас будет 16 сентября, буквально уже скоро, откроется как раз музей Андрея Рублева, где наша Волоколамская икона находится. Там, кстати, находится практически самый большой набор наших икон, там около 19, по-моему, номинований, или 16, прости, могу забыть, ну, это самое большое, что есть по музею наших икон. И там будет выставка, посвященная нашему юбилею, монастырю, и будет открытие как раз вот музея Андрея Рублева, Спаса Андроников, монастырь 16 июля. Это ближайшее такое событие. 16 сентября.
16 сентября.
Да, 16
будет.
Сентября. Выставка. Вот, да, выставка будет вот как раз наших икон. То, что вышли из нашего монастыря. Они, наверняка, я думаю, надеюсь, все будет представлено. Первая икона преподобного, это надгробная, так называемая, икона, одна из самых первых, которая, по всей видимости, она писалась тогда, когда преподобный не был прославлен, но и, скорее всего, готовилась именно перед прославлением, может быть, к самому прославлению. Вполне возможно. Вот. То есть это один из самых первых образов преподобного.
То есть главное событие – это открытие выставки, архиерейская служба 22 сентября и 27 сентября, да, патриаршая служба, праздничная.
И в этот день будет также открытие музея Библии. Вот в нашем монастыре открылся музей Библии в свое время. Покойный митрополит Петерим Нечаев организовал вместе с покойным также уже архимандритом Иннокентием Просвирниным музей Библии. Были собраны интересные экспонаты. Древние. Первая из славянских Библий, Острожская Библия у нас также есть. Начинается вот Библия 1581 года Острожского издания. Есть немножко какие-то еще европейские издания, немножко постарше, там 1567 года есть. Вот. Но это вот начиная с этого времени у нас есть и первые московские издания 1663 года, Библия есть, и Евангелие 1633. Ну, очень много интересных экспонатов Библии, Евангелия, Псалтыри. Мы создали новую экспозицию, потому что, к сожалению, при владыке Петериме она действовала, экспозиция, не очень долго. В то время там случился пожар, и это было в фонде спрятана вся экспозиция музея Библии. Сейчас мы его создали уже в новом каком-то плане. Я думаю, что это практически, ну, главное, может быть, первый музей Библии в России, настоящий. Потому что, ну, говорят, я слышал, что музей Библии создан где-то в Казани, но это уже не первый, как бы это уже сейчас, он буквально современный. Первый был создан у нас при владыке Петериме. Ему уже практически уже 25 лет.
Этот музей будет находиться при вашем монастыре?
Внутри монастыря, да.
Внутри монастыря. А как можно его посетить?
Ну, я думаю, что можно будет на нашем сайте iosif-vm.ru найти телефон паломнической службы, я думаю, там есть и телефон, и, так сказать, вот можно экскурсии тоже в музей Библии. Вот я думаю, что всем желающим можно будет попасть, посмотреть интересный музей. Но самое главное, конечно, это наше вот патриаршее богослужение, которое мы с нетерпением ждем.
Во сколько будет начало?
Я думаю, что если приедете к 9, это будет в самый раз.
Спасибо вам большое за беседу, отец Сергей. В конце программы прошу вас благословить телезрителей.
Благодатью своей Бог да простит и помилует всех нас. Всем Божие благословение. Помоги, Господи.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был наместник Иосифа Волоцкого Ставропигиального мужского монастыря, архимандрит Сергий Воронков. Всего вам доброго и до новых встреч.